Дорогие друзья, рад всех приветствовать на канале Фейгин Лайф. Сегодня воскресенье, 7 января, время 19 часов 3 минуты в Киеве и 20 часов 3 минуты в Москве. Мы проводим очередной стрим у нас на канале, как и обычно по воскресеньям. Наш друг Станислав Александрович Белковский. Станислав Александрович, привет.
Привет, Макс Захарович, с Рождеством Христовым.
А с Рождеством Христовым и тебя, всех зрителей тоже, кто его празднует именно по старому стилю. Вот, и, разумеется, казалось бы, о чем еще разговаривать? Поговорим сегодня, и это лучший из собеседников, на мой взгляд, РПЦ и война. Потому что с Рождеством это точно напрямую связано, с учетом того, что война скоро уже как 2 года продолжается. Нас смотрят почти 3500 зрителей, и 1500 поставили свои лайки. Просьба к вам, уважаемые зрители, пожалуйста, подпишитесь на канал Фейгин Лайф. У нас там масса всяких сложностей. Они связаны с тем, что YouTube каким-то странным образом продолжает отписывать тех, кто подписан на канал. Проверьте свою подписку. И, конечно, на канал Станислава Александровича Белковского. В описании к этому видео есть ссылка на его канал и анонс его эфиров. Обязательно подпишитесь и там, и смотрите эфиры. Ну и, конечно, ссылки на этот эфир разместите в своих аккаунтах, в социальных сетях, группах. Вот. По окончании этого эфира я, как это обычно делаю, ну, правда, вот в воскресенье, я отвечу на ваши вопросы, они будут касаться альтернативных выборов, всего на свете, всех вопросов, которые заданы мне были заочно. Мы вот об этом на моем эфире буквально через час после окончания эфира с Станиславом Александровичем поговорим. Ну что, тогда начнем, Станислав Александрович?
Бесспорно.
Да. Ну вот смотри, символически это ведь с 6 на 7, и вот казалось бы, ну так вот за многие годы впервые так, чтобы, ну ладно, чеченские войны, да, первая, вторая, а тут славян режут. Режут славян, славяне режут славян, православные режут православных, причем, ну, агрессор очевидный, это никакая ситуация не двусмысленная, она однозначная, затеянная в 22 году в феврале война, она же ведь вот как бы очень ко многому обязывает и с точки зрения того, что зачем, чего и почему. Потому что, ну, невиданное дело, в 21 веке поголовье славян хотят извести, понимаешь? И, казалось бы, в угоду только одного единственного человека. Ну, так ведь получается, потому что, в принципе, какому-нибудь среднерусскому славянину где-нибудь в Центральной России, или уж я не знаю, где-нибудь там в Сибири, какое ему дело до Авдеевки? Где он и где Авдеевка? За каким хером ему надо отправляться туда, чтобы перерезать как можно больше украинцев? И роль церкви. Ты понимаешь, это был главный лакмус, вот, где можно было бы, ну, действительно показать свою суть, ну, такой преодолевший синодальный период, потом и, там, не знаю, сергианство, церкви, Русская православная церковь, которая могла бы сказать, слушайте, мы не с вами, мы вообще не с вами, как бы мы против того, чтобы с чего-то там за какие-то воткнуть флаг, в жопу себе воткните, значит, вы убиваете такое количество православных. Ну, вы там, понятно, что других тоже не надо убивать, но здесь-то вообще против веры идти. И тем не менее, церковь этого не только не сделала, а наоборот, даже выступила неким фронтменом этого процесса, потому что, ну что же, это дело богоугодное получается, там и танки освещают, что на свете, не говоря уже о том, что те, кто уголовники, значит, выпущенные из тюрем, значит, как можно больше перебьют украинцев, значит, они станут чуть ли не святыми. Награды государственные приравнены к наградам, что называется, патриаршим. Ну, вот такая ситуация. В принципе, возможно, самый невиданный, так сказать, состояние переживает нынешняя РПЦ. И, собственно говоря, как она с этим справляется и как она будет действовать дальше. Так ли уж это неожиданно, или это, ну, вполне отсылаемое к предыдущим периодам, собственно, ее в истории РПЦ, так сказать, события, она всегда войну оправдывала, или нет? Вот как ты на это на все смотришь?
Нет, все вполне логично и закономерно, бесспорно. Ничего удивительного здесь нет. Поскольку РПЦМП не только создан Иосифом Сталином в качестве государственного института, но и полностью наследует и синодальному периоду истории церкви, которая там называлась... Ну,
при Петре, надо сказать, что при Петре.
Ну, напомним, как краткий исторический экскурс, что Петр I после смерти патриарха Адриана в 1700 году...
Уничтожил
патриаршество. Упразднил патриаршество. Ну, вместо блюстителем патриаршего престола был Стефан Еворский 21 год, после чего в 1721 году император снова создал сначала духовную коллегию, потом она стала правительствующим синодом и сам непосредственно возглавил церковь. То есть стал главным духовным лицом страны, а управлял он...
Ну, считай, что он подражал англиканам и вот таким, где первый иерарх еще и вот государь.
Ну, англикан, как мы помним, это раскол был связан во многом с матримониальными амбициями короля Генриха VIII. В данном случае это было важнейшим элементом абсолютной монархии, которую построил Петр I, который совершенно на иных основаниях в другие времена возродил Владимир Путин, при котором абсолютный монарх не только светский, но и духовный глава государства. И поэтому, соответственно, церковь лишилась всякой самостоятельности и всякого права голоса. Со временем, значит, была введена уголовная ответственность за выход из православия. Настолько количество желающих покинуть лоно российской, тогда это называлось православная российская церковь, было велико. Причем неофициальных названий тогда русской церкви было много. Там Российская православная церковь была не единственным. А было одно официальное название, которое использовалось в государственном документообороте. Это ведомство православного исповедания. С точки зрения монархии это было ведомство церкви. Было государственным ведомством. Соответственно, была сформирована сословная система формирования духовенства, в основном наследственная. И священники, попы выполняли массу государственных функций. Кое всего прочего, то есть были чиновниками еще при Российской империи. Соответственно, чем больше они погрязали в своем государственном статусе, тем меньше был духовный авторитет и влияние их. Что и хорошо отражено в русской литературе. Мы помним, кому на Руси жить хорошо, как там поп, и как помнится, потом уже Александр Александрович Блок сказал, что нынче невеселый товарищ поп. Помнишь, как бывало? Брюхом шел вперед, и крестом сияло брюхо на народ. В общем, поп не был авторитетен в основном. Исключением. Поэтому, ну, собственно, русская революция, частично освобождение церкви началось в 1905 году, когда, кстати, отменили уголовную ответственность за выход из православного исповедания. Вероисповедания. А в 1617-м, собственно, был уже создан, уже даже после Октябрьской революции, созвали его раньше еще на Успении, 15 августа. Состоялся фактически собор 28 октября 1617 года по старому стилю, возродивший патриаршество, избравший патриархом Тихона Белавина. Но счастье было недолгим. Большевики, естественно, как исповедовали религию коммунизма, поскольку, то, естественно, они сделали все возможное для уничтожения. Полного уничтожения не просто церкви как института, а христианства на Руси. Вот. И они шли очень последовательно этим путем. К началу Великой Отечественной войны уже почти не осталось иерархов. Большая часть их была или уничтожена, или находилась в лагерях. Вот. Архиереев не было практически, с чем столкнулся Сталин, когда решил создать РПЦМП в 1943 году. И 4 сентября 1943 он принял трех недобитых иерархов. Местоблюстителя патриаршего престола Сергия Строгородского, а также митрополитов Алексея Симанского, будущего патриарха Алексия I, и Николая Ярушевича, и поручил им быстренько, значит, созвать собор архиереев и, значит, избрать патриарха. И, так сказать, он передал определенные активы. Это было связано не только с тем, что с попыткой апеллировать к неким историческим чувствам русского народа в Великой Отечественной войне, вот от смены парадигмы войны за глобальное дело пролетариата на борьбу за Святую Русь. Ну и с тем, что уважаемые нацистские партнеры Иосифа Виссарионовича Сталина в период оккупации ими части советских территорий там активно возражали, открывали храмы. И никто иной, как Гитлер, открыл Киево-Печерскую лавру в 1942 году. Ставка делалась на то, что народу напомнят о том, что он может исповедовать православие, что это не запрещено, теперь за это не убивают. И поэтому поддерживают проклятого нацистского оккупанта, что нередко так и бывало. Естественно, сейчас в России это снова запрещено говорить вслух ни в коем случае. Хотя еще уже при Владимире Путине вышел, например, фильм режиссера Владимира Хотиненко «Поп», где фактически эта история и описывается. Да, как православность оказывается настоятелем прихода на оккупированные территории, что из этого вытекает. Поэтому, соответственно, РПЦМП, как и ее предшественница синодального периода, ведомство православного исповедания, была изначально абсолютно государственным институтом. Поэтому, соответственно, она полностью ориентирована на выполнение функций и задач государства. И подобно известному Рабиновичу из анекдота, который в ответ на вопрос, как вы относитесь к линии партии, ответил, всю жизнь колебался вместе с линией, она колеблется вместе с линией. То есть, когда было можно, когда была свобода, при Михаиле Горбачеве, при Борисе Ельцине, церковь тоже казалась свободной. и нынешний патриарх Кирилл Гундяев, который в 1991 году стал фактически вторым лицом РПЦМП, руководителем отдела внешних церковных отношений, казался носителем свободы, вольномыслия, передовых идей либерализации и реформирования православной церкви, носителем экуменических трендов и так далее.
Он в экуменическом совете принимал участие, как бы, представьте.
Поскольку нынешнее, вот, собственно, начиная с патриарха Алексия II Ридигера, значит, в значительной степени высшее священное начало сформировано легендарным митрополитом Никодимом Ротовым, который в очень молодом возрасте, в 30 с небольшим, стал митрополитом, потом умер на приеме у Папы Римского в день интронизации Папы Римского в начале сентября 1978 года, и через несколько дней умер и сам Папа, Иоанн Павел I, да, я правильно сказал? Да, он всего ничего был на престоле, и как бы было предположение, чтобы отравить собирались самого Папу, и в конце концов отравили. И это было все связано с масонской ложей Пи-2, там, с Личо Джелли, с институтом Ватикана, который банк Ватикан, с борьбой за огромные деньги, которые Ватикан мог забрать у Личо Джелли. Вот. Но там как-то яд, чашечка кофе с ядом попала и Никодиму Ротову. И в итоге он скончался. Но сам факт смерти на приеме Иоанна Павла I подчеркнул его филокатолические экуменические настроения, которые он исповедовал. Но главное, что Никодим всегда подчеркивал, что РПЦМП должна быть такой же влиятельной в светских делах, как и Ватикан. И, собственно, дальше произошел вполне понятный размен на возможности, на лоббистские и экономические возможности, как каких бы ни было вариантов духовного влияния. То есть пока все же РПЦМП была в относительном загоне при советской, ну не в относительном, в большом загоне, при советской власти, хотя высшие иерархии жили всегда хорошо. И Иосиф Виссарионович Сталин же с присущим ему мрачным сарказмом передал под резиденцию патриарха бывшее здание посольства, бывшую резиденцию посла нацистской Германии в Шуленбург. Угу. Резиденция, да, в Москве, это оно и есть. Вот.
Там недалеко жил, в чистом переулке просто, не так далеко. Я на Остоженке жил, там, пешком не так далеко.
Вот. И, соответственно, при советской власти были островки святости, которые начали расти, естественно, в свободное постсоветское время. Но быстренько РПЦМП эту фитилёк прикрутило, в том числе руками Гундяева, нынешнего патриарха Владимира Михайловича Гундяева, также известного как патриарх Кирилл в определенных кругах, который еще когда он становился патриархом в 2009 году, в этом году как раз вот скоро, по-моему, 1 февраля, мы отмечаем 15-ю годовщину его интронизации, то он тоже все равно казался передовым, свободомыслящим. Он действительно блестящий богослов, он все прекрасно знает. Он умнейший, образованный человек. То есть нельзя уличить его в том, что он что-то там не понимает. Он все прекрасно понимает. Нет, он колеблется вместе с линией партии по мере трансформации РФ в полноценную абсолютную монархию, где все сходится к Путину, и везде и во всем Путин. Богоданный абсолютно, да, трансцендентный, перпендикулярный всему, стоящий выше законов и светских, и церковных. И по мере установления тоталитарного режима, который уже недвусмысленно установлен после 24 февраля 2022 года, здесь была точка экстремума этой постсоветской истории, соответственно, РПЦМП, как государственное ведомство, ведомство православного исповедания, заняло абсолютно прогосударственную ту позицию, которую от нее ждало и требовало государство. Причем, когда гайки еще не были закручены так основательно, как сейчас, Гундяев позволял себе там еще, так сказать, какую-то вариативность. Например, он отсутствовал в Кремле во время оглашения послания Путина об аннексии Крыма в марте 2014 года, и тогдашний руководитель отдела по связям церкви и общества Всеволод Чаплин, впоследствии уволенный отовсюду и скончавшийся, а перед этим спившийся, в ответ на вопрос, ну, тогда он был официальным рупором патриарха, и ответ на вопрос, а где же патриарх, почему его нет на таком священном для Путина мероприятии, ответил: патриарх на оглашении президентского поста не отсутствует, это все, что я могу вам сказать. А отсутствовал Гундяев, потому что он прекрасно понимал, каким это последствиям приведет для Украинской православной церкви Московского патриархата. И единство РПЦМП в этом смысле будет большой удар по УПЦ, который, естественно, и был нанесен. Еще один уже фатальным ударом была, собственно, спецоперация Z. Кульминационная стадия агрессивной войны 24 февраля. Но уже в этой ситуации отмалчиваться, где-то там отсутствовать Гундяев совершенно не мог. Он прекрасно понимал, что как государство, де-факто руководитель государственной корпорации, того самого ведомства православного исповедания, он может только бурно восторгаться мудрейшим решением Владимира Ивановича Путина начать большую войну и полностью поддерживать эту большую войну. Никаких других вариантов у него в нынешней ситуации не оставалось.
Ну, смотри, а роль ЧК в данном случае? Потому что вот РПЦ сегодня выглядит, как я часто говорю, как замена КПСС. Потому что фактически идеологическим носителем темы является далеко не Единая Россия. Там никакой идеологии нет, какая-то партия бюрократии чистой. Все-таки КПСС наряду с номенклатурным началом, она имела идеологическое. Худо-бедно оно, ну, конечно, оно вытрачивалось, превращалось в, общем, оксимирон там. Но, тем не менее, это хоть какая-то идеология была. А каким носителем является Единая Россия? А вот РПЦ таким носителем, безусловно, является. То есть религия, как идеология, она себя перевоспроизводит. Она может себе подумать. Вот идея русского мира куда больше перекликается с тем, что проповедует РПЦ, нежели там какая-нибудь Единая Россия. Ну, что такое Единая Россия? Да, это коррупция, денежки и больше ничего. Ну, нет, ну и плюс... Нет, не согласен ты с этим.
Нет, категорически не согласен, разумеется.
Хорошо, ну.
Просто идеология, давай разберемся, какая ты хорошо сказал, что там идеологическое господство КПСС превратилось в оксимирон, в оксюморон. Ну, и из чего я вспомнил легендарные дебаты, это я говорю по Фрейду, рэп-баттл оксимирона и рэпера Славы КПСС. Да. Выигранный в итоге рэпером Славы КПСС. Это было, по-моему, событие года в русской культуре лет 10 назад.
Столько обсуждали.
Здесь чуть меньше. Нет, КПСС действительно была правящей партией, поскольку Советский Союз был религиозным государством, государством религии и коммунизма. Напомню всем, что в чем основной и главный, собственно, единственный критерий религиозного государства. Чтобы не было никаких разночтений при оценке, какое государство религиозное, а какое светское. Это примат религиозных институтов власти над светскими, как в сегодняшнем Иране. Поэтому Иран – религиозное государство, Израиль, например, светское государство, поскольку все-таки там все решают светские органы власти, избранные народом. Вот. Советский Союз был типичным религиозным государством, поскольку институт религиозной власти, комитеты КПСС, включая Центральный комитет КПСС и его политбюро, все решали. А светские органы власти, система советов и исполнительных комитетов этих советов во главе с самым крупным из них Советом министров, исполняли то, что решали религиозные органы власти. В нашем случае РПЦ, идеология государственная, как устроена в РФ, тут тоже есть религиозная составляющая, но это другая религия, это культ мамона, религия денег, на мой взгляд,
да.
Которая исповедуется действительно правящей элитой Российской Федерации. Все остальные религии, как традиционные, признанные таковыми по законодательству, это православие, ислам, иудаизм и буддизм, они используются чисто прагматически, подлаживаются под обстоятельства, когда нужно что-нибудь от последователей этих конкретных религий. Второй кит, на котором стоит современная российская государственность, это абсолютная монархия Владимира Владимировича Путина. А в любой абсолютной монархии не может быть никакой идеологии, отделенной от него. Он сам себе идеология. То есть, с одной стороны, религия денег, с другой стороны, Владимир Владимирович Путин, который никем, как сказано в предисловии к советскому учебнику физики школьному, природа никем не создана, всегда была и будет. Так вот, Путин никем не создан, всегда был и будет. Да, он стоит выше всего, выше он концентрирует де-факто полномочия всех ветвей власти, стоит и выше закона и также является духовным лидером нации. Поэтому в этом смысле он в имманентном режиме генерирует религиозную доктрину некую. Что он думает, то есть религиозная доктрина. Недавно ходили слухи, несколько месяцев назад, произраставшие из фан-клуба спецоперации, что Путин чуть ли не тайно принял ислам под давлением отца Алины Кабаевой, Марата Кабаева. Почему? Ну, по косвенным признакам, типа, что он слишком много подарков делает исламской умме, исламскому сообществу и непосредственно Рамзану Ахматовичу Кадырову, который претендует на роль неформального лидера исламской уммы в РФ. Поэтому с таким же успехом, Путин с одинаковым успехом и православный, и исламист, и буддист, и иудей в тех ситуациях, когда ему надо. Вот, а на самом деле он абсолютный монарх и служитель религии денег. Вот и все. Поэтому РПЦ МП занимает в этой системе абсолютно функциональное место. Она считает это министерство по определенным вопросам. А именно по вопросам, значит, манипулирования теми, кто считает себя православными, и определенных внешних взаимодействий. Да, вот как Кадыров там взаимодействует с... И еще исламские лидеры. Кадыров взаимодействует неформально с монархами Персидского залива. Там Миниханов, президент Татарстана, взаимодействует с Венгрией и организацией тюркских государств. Это на него возложено. Так-то Гундяев тоже с кем-то там взаимодействует. И в частности, например, митрополит Илларион Алфеев до недавних пор, второе лицо РПЦ МП, а сейчас как бывший лучший напальный стрелок, он считался преемником до некоторых пор Гундяева, сейчас основным кандидатом преемника считается митрополит Антоний Севрюк, нынешний глава отдела внешних церковных связей РПЦМП. Но, тем не менее, Илларион Алфеев сидит в Будапеште, он митрополит Будапештский, поддерживает деликатные коммуникации с Виктором Орбаном и другими венгерскими начальниками по вопросам, которые представляют для Кремля самый живой интерес, в том числе и по поводу снятия санкций с определенных российских олигархов, нераспространения европейских санкций на определенные отрасли российской экономики, например, атомную энергетику, а также на определенных людей. Именно личный непосредственно Виктор Орбан отмазал от европейских санкций кого? Гундяева, конечно,
Владимир Михайлович. Да, патриарх Кирилл, он возмутил, и его вышли. Но вот смотри, но они, Алфеев тоже, например, проходит по картотеке как сотрудник Лубянки или нет?
Нет, ну, во-первых, я этого не знаю. Ну, все-таки это все молодое поколение.
Да, молодые, я об этом и говорю. Да.
Уже сформировалось повышку на арену уже в 90-е годы. Естественно, разумеется, все иерархи, которые стали большими начальниками в церкви при советской власти, так или иначе сотрудничали с КГБ в тех или иных формах.
И у всех Кирилл,
были какие-то оперативные псевдонимы, да, так сказать. Вот, у кого-то Дроздов, у кого-то Михайлов и так далее. Но это не играет в данном случае роли, потому что ни того советского КГБ, которым этим манипулировал, уже нет. Есть современная система власти, где, с одной стороны, деньги, с другой, лично Путин, а церковь полностью этому подчинена. Поэтому тут никакие старые их реальные или мнимые грехи не имеют значения. Их не нужно шантажировать каким-то советским прошлым, потому что есть конвенция в путинской элите, есть конвенция о том, что старый помянет ему глаз, вон, мало ли, кто там с кем когда сотрудничает. И вообще, так сказать, собственно, а что там плохого с точки зрения сегодняшней? Да? Ты тем самым защищал свою советскую родину от агрессивного американского империализма. Если бы все сотрудничали с КГБ так ревностно, как церковные иерархи, может быть, с точки зрения сегодняшнего Кремля и Советский Союз бы устоял.
Но, знаешь, это очень опасная штука в взаимоотношениях с Богом, потому что тайные исповеди, вот все такое.
Это потому что...
Церковь... Печать дьявола, роспись на бумажке Лубянки.
Существовал, естественно, Совет по делам религии при Совете министров СССР,
который утверждал
всех священников, начиная с приходских, не говоря уже о высокопоставленных иерархах. Вот, естественно, это была структура, тесно связанная с КГБ. Но потому что, опять же, РПЦМП вся колеблется вместе с линией партии. При советской власти она была КПСС-ной и КГБ-шной, как говорил Филарет Денисенко, впоследствии самопровозглашенный патриарх Киевский, а тогда экзарх, патриарший экзарх Украины. С 1966 года он был и собирался стать и патриархом московским и всей Руси в 1990 году, когда умер патриарх Пимен из Веков. И потом уже в воспоминаниях он сказал, что вот, ну, конечно, ключевой проблемой была его весьма двусмысленная репутация, даже там, по меркам РПЦМП того периода. Но он ссылался на то, что вот КГБ его поддерживал полностью, это публично заявлял Филарет Денисенко. Но КГБ ослаб уже к 90-му году, он был совсем не тот. А вот партийные органы, и особенно предатели, там всякие окопавшиеся в Политбюро, типа Яковлева, Александр Николаевич, они поддерживали Ридигера Алексея. Вот поэтому, значит, Алексей Ридигер стал патриархом. Это все они совершенно не скрывают. Но потом, когда, собственно, советская власть ушла и пришла постсоветская, РПЦМП стала Ельцинской церковью, потом она стала Путинской церковью. И сейчас, когда она составная часть, причем не очень большая, далеко не главная, путинского тоталитарного режима, она вот так и выглядит, как путинский тоталитарный режим, принимая абсолютно форму того сосуда, в который ее наливают.
Ну, 17,5 тысяч нас сейчас смотрит. Это не вполне обычное для нас время, когда мы проводим, собственно говоря, в 19 часов по Киеву и 20 часов по Москве наш эфир. Поэтому просьба большая к нашим зрителям распространить ссылки на этот эфир в своих аккаунтах в социальных сетях, группах, вот, там, где вы можете переслать по мессенджерам, обязательно сделайте это, сильно поможете распространению этого эфира. И напоминаю также, не забывайте проверить свою подписку на канал Фейгин Лайф и подписаться на канал Станислава Белковского. В описании к этому видео по имени Станислав Белковский вы можете пройти и смотреть видео там, подписаться, ставить колокольчик, ну и так далее, и так далее, и так далее. Мы около 25 минут в эфире, мы продолжаем. Хорошо, новый период ознаменовался войной, да, вот война, и вот именно так идущая война, со всем набором от Бучи до Мариуполя, от расстрелов, от, там, не знаю, и мы видели даже видеокадры, мы в 21 веке живем, всех девайсы, сейчас даже расстрелы снимают на телефонный, да, вот со всеми жестокостями и так далее, церковь даже не попыталась, РПЦ не попыталась как-то хотя бы изобразить миротворчество, что давайте там православные с одной и с другой стороны, давайте договоримся, давайте хоть к чему-то как-то. А пошло, так сказать, в разнос. Причем я бы сказал, что предпосылкой к этому был, ну ладно, 14-й год, но еще вот этот Томас, автокефалия Украинской православной церкви, православных вообще Украины в широком смысле, и позиция Константинополя и так далее, она, в общем, привела к обособлению в таком виде церкви, что она скорее сейчас представляет некую еретическую часть вообще православия, скажем так, да, потому что в ней они пошли вообще-то против догматов, мягко говоря, да и традиции тоже отчасти. Ты говоришь, что традиция соблюдается, и всегда церковь поддерживала государство и власть. Но вот представь, вот простой пример, да, если бы на месте даже Кирилла был, я уж не говорю какой-нибудь Тихон патриарх, да, ну ладно, это дела давно минувших дней, но даже Ридигер, если бы был, Алексий, да, которого он сменил, ну, наверное, все-таки как-то попытались бы маневрировать, хоть как-то изобразить некую отстраненность, хотя бы для вида. Эти же нет, они даже вот по сути своим молчанием одобрили насилие, одобрили все, что происходит, причем, ну, как бы нету обоснования никакого, да, так сказать, умереть там за что, за веру, что люди умирают, за что умирают. Вот здесь-то как, на твой взгляд, как это выглядит?
Ну, церковь не всегда обслуживала, в смысле, она не, так сказать, не работала на государство, она была, начиная с синодального периода, то есть Петра Первого, была его частью, поэтому она не может работать против государства, да, так сказать, она не отделена от него де-факто, она находится внутри, внутри государственной машины, является элементом этой машины власти, поэтому куда и деваться. А юридическая РПЦМП не является, безусловно, она признается абсолютно пятой по чести, там никто его там не подозревал. При этом, надо сказать, что долгие годы Константинопольский патриархат, Вселенский патриархат, не признавал никакого православия в Украине, кроме как Украинской православной церкви Московского патриархата, он не признавал Киевский патриархат, безусловно, и уже даже при Викторе Ющенко, когда патриарх Варфоломей нынешний приезжал в Киев, то он встретился там с патриархом Московским, но не стал встречаться с Филаретом Денисенко, это категорически отрицал. И вот вся эта история с созданием Святейшей Церкви Украины, она же православная церковь Украины, конечно, во многом была спровоцирована аннексией Крыма, то есть началом Четвертой мировой войны в 2014 году. Если бы не это, Константинопольский патриархат и сегодня оставался бы лоялен своим отношением с РПЦМП, и отдельную церковь Украины бы не поддерживал. Так как мы знаем, в 2018 году Константинопольский патриархат отменил решение своего же собственного патриарха Дионисия IV в 1686 году о передаче Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата, и, значит, создал отдельную свою собственную Киевскую митрополию, которая является нынешняя автокефальная. Ну, там ведутся большие теологические споры, в какой мере она автокефальная, но мы сейчас с них погрызать не будем. Это не так интересно нашей аудитории, мне кажется. Вот ПЦУ, который по диптиху Константинопольскому. Диптих – это две странички, то есть список канонических церквей, является 15-й церковью официальной и легитимной и называется в Константинопольском варианте Святейшая Церковь Украины. Но поскольку аббревиатура СЦУ не очень благозвучно звучит по-украински и по-русски, то здесь в обиходе к ПЦУ – Православная Церковь Украины. Вот. То есть, иными словами, эту проблему для Московского патриархата создал Кремль и само пребывание Московского патриархата в лоне и под контролем Кремля. Потому что Московский патриархат оказался заложником кремлевских решений, в данном случае 2014 года. А сейчас РПЦМП не молчит, она, так сказать, полностью истребляет священников, которые выступают за мир.
Вот, ну, вот у Минского вот сейчас я его узнавал в период Пуссера этого. Он выступал, естественно, в защиту так называемых кощунец. Да? И он считался, да, он же ученик Мени, насколько я понимаю, наряду с настоятелем Борисовым, который был вот, да, из центра Москвы храма. И вот его сейчас, собственно говоря...
У Минского, напомним, наша аудитория была до минувшей пятницы настоятелем храма Святой Троицы, живоначальный в Хохлах. Он почти 30 лет был настоятелем с начала 90-х годов. Вот. И, в общем, опять же, в прежние времена считал, что Гундяев покровительствует таким вольнолюбивым и вольнодумным священником. И отец Уминский оставался очень долго в центре внимания, но был, так сказать, запрещен в служении и отстранен от прихода. А на место его назначен максимально одиозный фанат спецоперации Z, протоиерей Андрей Ткачев, родившийся некогда во Львове, но в 2014 году, как раз после аннексии Крыма, перебравшийся в Москву и делавший карьеру именно на оголтелом антиукраинстве и провоенной риторике. И началась его перевод, первое свидание с верующими в храме Святой Троицы в Хохлах. Началась с того, что у нас церковь в Хохлах, поэтому я научу вас хохлядскому языку. Как сказал почти именно так протерей Ткачев и вообще дал понять, что, так сказать, жизнь мало не покажется. То аудитории той пастве, которая привыкла к отцу Алексею Минскому. И до этого еще были уволены многие священники и запрещены в служении, которые весь грех которых стал в том, что они призывали молиться за мир, вернее, не призывали молиться, а молились, читали молитвы за мир, а не за победу, что московским патриархатам категорически запрещено делать. И, знаешь, я не знаю, как бы повел себя Алексей II Ридигер на этом месте. Так сказать, если бы до кобы до ворот росли грибы. Потому что тут дело не в личности патриарха. В конце концов, и Гундяев долгие годы считался никем, совсем не тем, кем он являет себя сегодня. А местом самой РПЦМП, которая, будучи элементом, причем далеко не самым главным и влиятельным, государственной машины, должна делать именно то, что говорит ей Кремль. И, условно говоря, когда Кремль ей говорит, что свобода лучше, чем не свобода, РПЦМП будет проводить эту парадигму, да, так сказать, и так далее, и так далее. Когда Кремль ей говорит, делайте все, что хотите, как при Ельцине или при позднем Горбачеве, там расцветают 100 цветов в московском патриархате. И могут находить священники категорически и публично не согласны со своим патриархом, и за это их никто не запрещает служение, не лишает сана. Часто невозможно себе представить. А когда Кремль говорит, что агитируйте за полное уничтожение Украины и большую войну, РПЦМП так делает. И я, к сожалению, для памяти, я очень хотел бы защитить Алексея II и сказать, что нет, конечно, при нем порядок был, но я далеко не уверен, что любой человек, который прошел этот путь и стал предстоятелем РПЦМП в условиях современного тоталитаризма, делал бы что-то отличное от поведения Гундяева сегодня.
Хорошо, давай теперь пойдем с той стороны, так сказать, поговорим о Путине, Кремле и эксплуатации вообще православия и вообще все, что связано с РПЦ и, так сказать, русским миром в контексте именно защиты православной веры, православных верующих, там я уж не знаю, как они это все до конца трактуют, но сами они. Ну, мы с тобой понимаем, и все это понимают, что они люди неверующие, они в Бога не верят. То есть они это многократно доказывали. Но твой тезис о Мамоне, он, так сказать, совершенно, на мой взгляд, справедливый. Вот, они действительно поклоняются деньгам. Толки разные существуют в этой среде. Там очень много поклонников оккульта. Вот, так сказать, всяких, я бы сказал, суррогатов веры, да, вот именно суррогатов веры, которые там рядятся под какое-то вполне себе религиозное обличие, так сказать, напоминает религию, а по существу такой не является, это какие-то, вот, не знаю, способ заработка, не более того, там, через яуаску или там, заканчивая какими-нибудь вещами, тоже психотропами, там, свальным грехом, если хочешь. Да, вот они там тоже практикуют это, как известно, и так далее. Но вот тем не менее, Путин, вот он буквально сейчас накануне на православное Рождество стоял опять в храме, ну, наверное, окружен ФСОшниками, их детьми и так далее, чтобы изображать свою такую картинную воцерковленность и так далее, и так далее. Зачем, в принципе, в таком виде Путину продолжать соблюдать этот ритуал? Это традиция, и так по-другому нельзя. Ну, то есть при коммунистах же этого не было. При Ельцине это началось, да. То есть мы теперь вот все оказались типа православные. Либо ему все-таки есть утилитарное что-то. В этом он все-таки... Так в голове уносится идея вот накануне так называемых выборов. Выборов в России давным-давно, я считаю, лет 30 нет никаких выборов, на мой личный взгляд, вообще никаких, вообще ни в каком виде. Но он подумывает о том, чтобы династически наследственную какую-то систему установить. И ему для этого церковь нужна, там, чтобы, ну, я не знаю, получить власть непосредственно из рук, так сказать, Всевышнего. Вот, пожалуйста. Буду монархом вашим, буду править вот, в системе абсолютизма и так далее. Как он вообще? Как он к РПЦ? Известно же, что он, в общем, патриарх Кирилл не особо долюбливает вообще.
Ну, начнем с того, сколько в России православных.
Давай.
Социологические опросы показывают очень разные цифры. И потом выясняется, когда опросы принимают расширенный и углубленный характер, как говорил Михаил Сергеевич Горбачев. что вот люди, многие из тех, кто называет себя православными, отвечая на другие вопросы в этих же опросах, заявляют, что они при этом не являются христианами. То есть некоторые
православные
христианами, а некоторые православные при этом не верят в Бога, но при этом все равно остаются православными. То есть восприятие значительного числа тех, кто считает себя православными, православие – это такая языческая религия русского народа. И не более не имеет никакого отношения ни к Иисусу Христу, ни к собственно, к ортодоксальному христианству, ни к вере как таковой. При этом хочу заметить, что помимо традиционного присутствия Владимира Путина на службе, на рождественской, еще же было поздравление Владимира Ильича Путина с Рождеством, которое я не мог не опубликовать в телеграм-канале, вернее так, которое не могло не быть опубликовано, скажем, в страдательном залоге, в телеграм-канале Белковский, потому что это текст выдающийся. Мне не упоминается именинник, собственно, вообще. То есть Путин говорит о том, что это Рождество – это какой-то семейный праздник и символ единства многонационального РФ народа. Да? А это не день рождения Господа нашего Иисуса Христа с какими-то вытекающими отсюда последствиями. Нет. Если ты православный, тебе совершенно не обязательно не быть христианином, не верить в Бога. Ты просто называйся православным. Для статистики и отчетности. А де-факто, я думаю, тех людей, которые действительно исповедуют православие как ортодоксальное христианство, никак не больше 10%. Какой-то легитимации со стороны РПЦМП Путину совершенно не нужно. Поскольку, во-первых, ему в такой же степени нужна легитимация со стороны всех других конфессий. И он уже не только традиционных, не только тех, кто предусмотрен законодательством, приглашает всех в Кремль, но и там старообрядцев, например, приглашают и протестантов. Они все сидят у него на совещаниях с религиозными деятелями, все наравне. И Гундяев сидит наравне с старообрядческим митрополитом Корнилием и с представителями протестантских деноминаций, хотя, казалось бы, да, одно считается главной государственной церковью, а эти кто? Ничего, какая разница. Перед лицом Путина, как годанного монарха, они все равны. Источником легитимности Путин трансцендентен абсолютно, но ни в коем случае его источником легитимности не является ни христианский бог, ни христианская церковь. Он не может поставить себя в зависимость от таких субъектов, и поэтому ему не нужно принимать корону из рук патриарха, ни в коем случае. Это контрпродуктивно с его точки зрения. Это он патриарха сам будет назначать, вот это да, патриарх должен свой патриарший куколь получать из рук Путина. Это да, но никак ни в коем случае не в обратную сторону. И надо сказать, что патриарха Кирилла Гундяева – это проблема, потому что ему надо как-то осуществить преемственность власти в церкви. А преемственность это он может обеспечить только при жизни. Потому что если, дай ему Бог, до 120, если Владимир Михайлович уйдет из жизни, он не сможет проконтролировать процесс избрания преемника по местным соборам. Это будет все решать Кремль, или кого он назначит, неизвестно. До недавних пор считалось, что Путин назначил владыку Тихона Шевкунова, но в последнее время что-то у них случилось небольшое охлаждение из-за того, что Тихон Шевкунов как раз оказался недостаточно яростным сторонником спецоперации Z и начал заводить разговоры о больших жертвах. Там, особенно у него в Псковской метрополии, где он сидел, где псковские десантники и всякое такое, и поэтому его отправили в Крым. Это, с одной стороны, во-первых, это как раз Крымская епархия была создана на базе трех епархий, отобранных у УПЦ, как раз Украинской Православной Церкви, Московского уже патриархата. Ну, чтобы жизнь медом не казалась, чтобы Шевкунов был подальше непосредственно от физического контакта с вождем. Потому что вскоре как раз он находился к вождю близко, поскольку Путин много времени проводил в резиденции на Валдае, резиденции Долгие Бороды. И там как раз Шевкунов был рядом с этим самым. Ну и вообще, кроме того, Тихон Шевкунов – питомец Псково-Печерского монастыря, поэтому для него находиться там было вдвойне важно. А сейчас он как-то отправлен на периферию, да еще к тому же в подсанкционное пространство, поскольку он первичный кандидат на попадание под санкции, находясь на оккупированной территории, в самом прямом смысле этого слова. Вот. Поэтому, может быть, кто-то другой, но Гундяев после смерти не сможет на это никак влиять. А вот при жизни сможет, потому что, безусловно, он контролирует Священный Синод, контролирует, если не 100%, то 90% епархии точно. И, соответственно, если он, подобно папе Бенедикту XVI, отречется от патриаршего престола в ближайшее время, то тогда он действительно сможет контролировать передачу власти своему преемнику, в данном случае Антонию Севрюку, и вряд ли кто-то сможет этому помешать, потому что Путин в это вмешиваться не будет, поскольку ему абсолютно все по большому счету все равно. Он прекрасно понимает, что он будет контролировать любого патриарха, будет контролировать РПЦМП, и РПЦМП будет стоять перед ним на задних лапках, дрожать и лаять по его приказу в любую сторону. В этом смысле его совершенно не так уж принципиально, кто там предстоятель, зачем ему вмешиваться. Вот. Поэтому тут есть определенная конфликтная ситуация, и Владимир Михайлович должен принять для себя непростое решение, поскольку в соответствии с уставом РПЦ патриарха может быть человек не моложе 40 лет, а Антонию Севрюку 40 лет как раз исполняется в следующем году, в начале следующего года. И вот с этого момента уже можно проворачивать комбинацию с Бенедикта XVI и Папой Франциском. Причем надо, я тебе должен сказать, что 10, даже больше 10 лет назад, до аннексии Крыма точно, я был тогда колумнистом газеты МК, где тогда было можно прекрасно выступать на любые темы. Я был там живым доказательством, писать все, что угодно. Цензуры никакой не было. Значит, и это опять же вопрос о том, что все поменялось в РФ. И ПЦМП поменялся, и газета МК поменялась, все поменялось. Все колеблются вместе с линией партии. И там я... понятно, когда это было. Как это было, когда отрекся Бенедикт XVI, в начале 2013 года. Вот, и тогда написал, папа указал путь патриарху, намекнув на то, что и Владимир Михайлович Гундяев, который заводит церковь в тотальную зависимость от институтов тогда еще не тоталитарного, но жестко авторитарного государства, мог бы пойти в монастырь, тем самым спасти свою репутацию выдающегося богослова и священнослужителя. И надо сказать, что никогда на колонке ВМК не было какой-то жесткой реакции со стороны правительствующих и властных структур. Никогда, в общем, я всегда излагал свои взгляды свободно, никаким потрясением великим это не приводило. А здесь привело впервые. И 40 депутатов и сенаторов во главе с самим тогда еще здравствовавшим Иосифом Давыдовичем Кобзоном написали письмо в Генпрокуратуру и Следственный комитет с требованием со мной разобраться. Ну, я уверен, что Иосиф Давыдович не знал о моем существовании, просто ему дали подмахнуть. Но неважно. Вот какое впечатление произвело на Гундяева. Как он возбудился страшно от самой идеи, что он должен идти в отставку досрочно. А сейчас, я думаю, у него просто не остается выбора, если он хочет проконтролировать приход своего преемника. Но Путин никогда ни в какой зависимости от этих людей не будет. Он будет сам ими управлять. Я говорю, у него источник легитимности – это та самая мамона, божество денег. Он откуда-то взялся, и он, так сказать, уйдет только по собственному желанию и воле. И менять нынешний... Почему он стоит со свечкой в храме? Потому что ритуал такой, что он правильно сказал. Ибо Путин... фанат стабильности, для него самое главное – это стабильность, а соблюдение в неизменном виде определенного государственного ритуала есть залог стабильности. Поэтому он делает многое из того, что ему практически не нужно и даже не нравится. Ему не нравится проводить пресс-конференции, ему не нравится выступать с посланиями Федеральному собранию, которые постоянно переносятся из-за того, что он прокрастинирует. Ему не нравится участвовать вообще в публичных мероприятиях, на которые он опаздывает на долгие часы. Ну и что? Но все равно ритуал надо соблюдать, потому что как только ритуал перестает соблюдаться, наступает эрозия абсолютной монархии. А этого, естественно, Владимир Владимирович допустить не может и не хочет.
Ну, у нас еще 8 минут остается поговорить. Мы так держимся 50 минут. Сегодня такой день. Вот, 21 с лишним тысяча нас смотрят, и почти 7,5 поставили свои такие лайки. Сегодня воскресенье, день особенный, поэтому те, кто к нам присоединяется, это происходит такими волнами. Просьба, чтобы вы не забывали ссылки на этот эфир размещать в своих аккаунтах в социальных сетях сразу по окончании эфира со Станиславом Александровичем. Я сделаю свой эфир где-то часовой, и мы поговорим там, отвечу на ваши вопросы, их много накопилось, для того, чтобы мы могли их вот все обсудить, касающиеся разных тем, и канала, и выборов, и всего на свете. Вот, давайте нам посмотрим, а все-таки роль Запада, прежде всего, в попытке, используя церковные связи, повлиять на войну. Да, вот все-таки Ватикан в лице папы пытался, значит, какую-то некую посредническую миссию нести, и даже был очень активен, проявлял известное рвение там, по части встречи с патриархом Кириллом, даже какие-то они перебрасывались чем-то таким. Вот, даже телефонный звонок, по-моему, между ними был, где он там что-то высказал. И он был очень активен еще, вот, ну, я не знаю, полгода назад. Сохранял надежды, папа как-то в этот процесс в качестве посредника вмешаться, на что-то повлиять. Ничего из этого не случилось, и выглядит это так, что и само католичество, католический престол, и папа уже не обладают тем важным влиянием, авторитетом, которое зачастую в политике и в войне использовалось там и в 70-е, и 80-е годы, и раньше, и так далее. То есть мы видели там примеры, то и дело, священноначале католическое, да, и сам папа, ну, влияли очень на многие решения вопросов о войне, мире и всем остальном. Сейчас это как-то сильно видоизменилось, как-то сильно, так сказать, смодифицировалось, но, тем не менее, католический престол проявляет эту активность. Вот что ты думаешь и как тебе кажется, откуда эти надежды и хочет ли престол повлиять посредством вот этих всех экономических прежних дел на, там, не знаю, своих коллег, значит, в РПЦ, патриарха, митрополитов и так далее. Или же, так сказать, он используется как власть священная, религиозная, точнее, с властью политической в России взаимодействует непосредственно с Путиным. Вот какой вообще способ они ищут для себя? И какой инструмент хотят использовать?
Папа Франциск не оставляет таких усилий, надеется на то, что с его помощью в 2024 году будет достигнуто перемирие, о чем он не раз говорил. Кстати, доверенным лицом Папы Римского является наш соотечественник Леонид Севастьянов, председатель Всемирного союза староверов, который даже по поручению Папы Римского, который захворавшего тому на некоторое время от публичных обязанностей, ездил встречаться с Антони Блинкиным, госсекретарем США. Через РПЦМП Ватикан не собирается никак воздействовать на Путина, потому что влияние РПЦМП на Путина в данном случае равно нулю. РПЦМП может быть проводниковой системой, но транслирует то, что Кремль ему ей говорит. Не может как-то прийти к патриарху Путина и сказать, давай сократим интенсивность боевых действий. От него это совершенно не требуется. Папа Франциск, естественно, собирается действовать через мировых лидеров всевозможных, которые сохраняют уважение к католической церкви и престолу. При этом надо понимать, что изначально Франциск, Хосе Мария Берголи, он этнический итальянец, но проживший всю жизнь в Аргентине, бывший архиепископ.
Это вторая культурная группа. Я был в Аргентине, это итальянцы, там вторая культурная группа после испаноязычных. Вот.
Да, Буэнос-Айрес, да. Поэтому он, собственно, сменил Ратцингера, Карла Йозефа Ратцингера, то есть Бенедикта XVI в 2013 году не случайно. А потому что Ратцингер, собственно, и ушел в отставку, потому что считал, что его консервативная линия более не может консолидировать католическую церковь. И там, все, так сказать, все 1,5 миллиарда католиков. И для этого нужна некая свежая линия, олицетворяемая представителем того, что сейчас в РФ вульгарно называется глобальный юг. То есть папа Франциск, по-моему, папа глобального юга, а не евроатлантического мира, не США и не Евросоюз. И поскольку, как мы знаем, глобальный юг занимает по отношению к войне в Украине неоднозначную позицию, и нельзя сказать, что кто-то поддерживает Украину, кто-то РФ, а кто-то занимает, многие за ним абсолютно нейтрально настроены, то также точно настроены папа Франциск, сообразно позицию большей части своей паствы. Поэтому и он занимает компромиссную позицию. Он не то чтобы очень четко за одну из сторон. Он не привлекает внимания к тому, что РФ устроил агрессивную войну. Он просто хочет добиться мира. И вот в этой нейтральной роли человека нейтрального по отношению к этой войне он и выступает. Можно ли с этих позиций достичь каких-то миротворческих усилий? Посмотрим. Во всяком случае, движение в направлении прекращения огня так или иначе будет просто в связи с усталостью от войны не только в Америке и Европе, но, собственно, в самих борющихся царствах, в агрессоре РФ и в обороняющейся Украине. Особенно в Украине. Поэтому здесь сможет ли папа как-то катализировать этот процесс, подтолкнуть, посмотрим. Но, еще раз возвращаясь к мысли, что для этого Гундяев ему совершенно не нужен. И коммуникации будут выстраиваться вовсе не с Гундяевым по этому поводу, если даже Ватикан в его нынешнем состоянии сможет на что-то повлиять.
Хорошо. Ты считаешь, что вообще в целом роль религии в мировых процессах, она меняется? То есть она из роли, скажем так, объясняющей мир, переходит в разряд, не знаю, некого факультативного обслуживания, как, не знаю, функции, которые потребны человеку наряду, там, не знаю, с половым удовлетворением или еще чем-то. В целом можно сказать, что в меняющемся этом мире, где кризис религиозный существует, РПЦ испытывает проблемы, сходные с проблемами других церквей, ну, христианских в частности, да, католиков и всяких других, люди меньше верят, люди от веры отходят. И как этот процесс, если он действительно имеет историческое и мировое значение, отражается на русских, так сказать, они тоже отходят от веры.
Мое мнение таково по этому поводу. Я считаю, что вот Четвертая мировая война, начавшаяся 10 лет назад, это знаменует в том числе, наряду с чумой, COVID-19, голодом и смертью. Смерть – это тот самый демографический кризис, о котором плачет Илон Маск, то есть сокращение населения. наблюдающих в самых странах разных регионах мира, это символизирует и подчеркивает смену эпох, переход от эпохи просвещения к другой эпохе, которую я назвал эпоху возвращения. Эпоха как раз религиозный кризис случился с человечеством в эпоху просвещения, когда религия была, так сказать, была маргинализирована, и само религиозное познание мира было отодвинуто куда-то на периферию, и, естественно, церковные институции понесли большие потери, начиная с Великой Французской революции и далее. И сейчас нам, вообще человек, на мой взгляд, бессознательно религиозен, то есть он рождается религиозным, вопрос же, как его взгляды оформляются в этом направлении. Здесь уже огромную роль играет общество и семья, как и субъект воспитания человека. Соответственно, я считаю, что религиозность, наоборот, будет нарастать. Другое дело, что исчерпали и изжили себя во многом иерархические церковные структуры старого мира. Ну, то есть бесконечно разбираться в том, так сказать, кто на основании какого указа или решения собора там приобрел ту или иную легитимность и контроль над территорией, абсолютно бессмысленно и не нужно. Кроме того, я считаю, что именно в эту эпоху случится стирание грани, вернее, случится интеграция, диалектическое снятие противоречия между научным и религиозным познанием мира. Но это будет выглядеть не как по преподавании закона Божьего в качестве отдельного предмета, при том, что все остальные предметы преподаются так, как будто Бога нет. В этом смысле преподавание закона Божьего контрпродуктивно, поскольку это такой, получается, этнографический факультатив, такой из области забавного. А это не из области забавного. Просто надо посмотреть, как, например, современная физика и религия, какие-то монотеистические религии объясняют одни и те же явления практически одинаково, только разными словами. И как... И почему и как вот мы забываем, что там, 80% выдающихся ученых на всем протяжении мировой истории были религиозными людьми. Разные конфессиональные принадлежности, mm-hmm. об этом забываем. А физика изучается так, как будто этого не было, и ученые смотрели на мир нерелигиозными глазами. Все самые авторы, наиболее выдающиеся открытия и так далее. Все это будет происходить. Но для старых, ветхих иерархических структур действительно это не праздничная эпоха. Их роль будет существенно меняться в сторону уменьшения. Будет нарастать роль сетевых структур. То есть, иными словами, мир пройдет очередную религиозную реформацию. И здесь на сегодняшний день последователи монотеистических религий трех – христианства, ислама и иудаизма – в мире 4 миллиарда 200 миллионов человек. Это контрольный пакет человечества. И даже если, как и в случае с православием в РФ, статистика не вполне точна, все равно это миллиарды. Это миллиарды, эти миллиарды никуда не денутся. Просто будет качественно измениться взаимодействие их с религией, религиозным контекстом и церковью как таковой. И в новых поколениях, в том числе и политиков, я вижу повышенный, а не пониженный интерес к религии. Если возьмем всех кандидатов молодых на пост президента США или... Ну, в данном случае от республиканской партии, поскольку от демократической молодых кандидатов нет. Или, скажем, новую премьер-министрку Италии Джорджу Мелони, которая...
Но она очень весьма религиозная.
Ей всего 46 лет, не в лидику, чтобы она нынешнее просто детство какое-то или юность. А, значит, прорывается вниз. Это 46 лет, она на 6 лет моложе меня. Мог ли я когда-то еще представить, что премьер-министр
Италии... меня.
Да, поэтому это, человечество вернется к религиозности просто на совершенно новых основах и основаниях. Но к РПЦМП эта дискуссия вообще не имеет никакого отношения, потому что РПЦМП это не, она является религиозной организацией только по названию. А по смыслу она госструктура, госконтора. И с этим типом государственности, который сегодня есть в РФ, она идет в прошлое.
Ну что же, мы были в эфире 53 минуты почти, да, 53 минуты. И
за случай, если можно, да? Хочу привлечь внимание к новым программам.
Конечно, конечно.
На канале Белковский. Это новогодняя программа. Это один новогодний выпуск проекта «Время Белковского» в ушедшем годе, который называется «2023 год великого оптимизма». Там обсуждаем все основания для оптимизма. А потом, вот перед Рождеством, вышел... Еще спецвыпуск 2024, год, который называется 2024, год безумия и война бытия. Поэтому прошу любить и жаловать и подписываться на канал Белковский.
Присоединяюсь к этому призыву Станислава Александровича. Подписывайтесь, смотрите эфиры на канале Станислава Белковского. На нашем канале тоже подписывайтесь и делайте то же самое. Поставьте колокольчик, вам будут приходить уведомления о новых эфирах на нашем канале. Ну и, соответственно, ссылки на этот эфир тоже разместить в своих аккаунтах в социальных сетях. Ну, скоро увидимся. Через буквально 4 минуты я проведу свой монострим с ответами на вопросы зрителей, как я это обычно делаю. Так что далеко не уходите. Станислав Александрович, спасибо тебе огромное.
Спасибо, Марк Захарович, и всем привет. До скорого свидания.